Аудиоверсия литературного проекта «Встреча с автором». Выпуск 180. Рассказ «Тайна янтарных бус». Читает Анна Танатос.
Непостоянство. Что значит для меня это слово? Ну, наверное, то, что человек, когда растет, развивается, он может менять какие-то свои взгляды, представления. Ну и в целом это нормально, мне кажется. В некотором смысле можно сказать, что постоянство – это признак какого-то застоя. Для меня непостоянство – это возможность меняться, возможность смотреть на мир под разными углами зрения. И для писателя, мне кажется, это очень важное качество. Добрый день. Меня зовут Анна Танатос. Я прозаик. Пишу рассказы в жанре мистики, магический реализм, фантастика и фэнтези. Я выбираю такие жанры, потому что мне интересно то непознанное, что есть в нашем мире, то познанное, но неправильно понятое, что есть в нашем мире, и то, что нагенерировала моя фантазия. Вот. Иногда, конечно, я и обращаюсь к реалистическому жанру, потому что я убеждена, что в целом идея задает жанр, а не жанр обрезает идею до каких-то своих рамок. Сегодня я хочу прочитать рассказ, который пока что называется «Тайна янтарных бус». Это часть большой повести с рабочим названием «Тайна старой ивы». Задумка повести родилась как литературное упражнение в литературном объединении, когда по первой строчке нужно было написать либо стихотворение, либо кусочек прозы. Я набросала небольшой отрывок и поняла, что мне было бы интересно развить его в какую-то полноценную историю. В итоге история развилась очень стремительно. Сегодня в повести три главы, и будет еще, ну, две точно, скорее всего, три. Объединены они темой старого таинственного дерева, которое также будет упомянуто в этом рассказе. Небольшой такой, наверное, спойлер. Этот рассказ написан первым из трех имеющихся, но в цельном произведении он будет далеко не первой главой. Уже который год Милея не могла нарадоваться выбранному мужем имени для дочери. Весника была живым воплощением весны. Смех, как ручей, глаза цвета неба. И с каждым годом все ярче расцветающая красота. Ни одной красотой радовала девчушка родителей. Росла доброй, внимательной к другим и ловкой в любой работе. Испечь ли пирог или вышить полотенце, спрясть шерсть или заготовить на зиму ягоды и травы. Все ей давалось легко. Конечно, и жениха Весники родители хотели подстать. У такой семьи все спориться будет. Оттого и нахмурила темные брови Милея, когда впервые увидела дочь с возлюбленным. Недобрыми ей показались серые глаза Малюты, а постоянно поджатые губы выдали его упрямство. Но хуже всего было то, что Малюта был из соседней деревни. Понимала Милея, что на таком расстоянии, в случае что, дочери она помочь не сможет. Однако, как ни волновались родители, а против воли любимого дитя не пошли. Понимали, что недорогими подарками сердце дочери завлек. Так что ж препятствовать? Так что, когда заслал Малюта сватов, они быстро сговорились на свадьбу. Весника в день венчания светилась от счастья, а Милея тихонько плакала под крики горько. Чуяло сердце матери недоброе. И никак не могла она убедить себя, что дело только в разлуке. Когда с Весники сняли покрывало и гости направились к свадебному столу, Милея подозвала дочь к себе. «Принесли тебе сегодня множество даров, а я подарю особенный». С этими словами она сняла с себя двурядные бусы из янтаря. Весника ахнула. Никогда матушка с ними не расставалась, не давала играть и не особо носила их на виду. Крупные теплые бусины, между которыми мелькали серебряные пластинки, приятно легли на кожу. «С бусами этими даю тебе свое благословение и материнскую защиту. Любой, кто захочет тебя обидеть, горько пожалеет об этом. А ты, коли станет плохо или грустно, просто коснись их, и я почувствую». Не подвело Милею чутье. Поначалу молодые жили душа в душу, но через полгода Весника изменилась. Не могла не заметить мать печали в ее глазах, теней под ними и побледневшую кожу, раньше сиявшую румянцем. Сначала дочка отнекивалась, но однажды, когда гостила у родителей, рассказала, что Малюта стал сам не свой, гневливый, постоянно недовольный, неласковый. Весника сокрушалась, старается изо всех сил, а в ответ слышит одни упреки. Часто застучало после этих слов сердце Милеи, и сказала она дочери: «Ты ни в чем не виновата. Просто Малюта такой человек. Не кори себя зря. Ну а если совсем худо будет, возвращайся в наш дом. А дальше уж моя с отцом забота будет». И тихонько, чтобы слышала только Весника, добавила: «И бусы не снимай». Легли они спать, и Весника беззвучно, как уже привыкла, заплакала. Горько ей было обманывать родителей, но рассказать правду было бы еще тяжелее. Не показала она матери, как на ее белом теле расцвели синяки, оставленные тяжелой мужниной рукой. Не рассказала, как не единожды запирал он ее в горнице без еды и что стала она бояться каждого шороха. Не рассказала, да Милея и так все поняла. Что-то ей рассказали птицы, летающие между деревнями, что-то вода, которой умывалась дочь. Только как помочь Веснике, Милея не знала. Просто не дать вернуться к мужу было нельзя. Никто тогда не помешает выкрасть ее обратно и наказать плетьми. Лезть с расспросами в чужой дом, тем более, разговоры да сговоры – мужицкое дело, а ей кто отвечать будет? Заговорить зятя или отворотить от дочери? Никому еще такие дела добра не приносили. У Весники был один путь к спасению – ждать, когда муж прилюдно поведет себя недостойно и во всеуслышание заявить, что возвращается в отчий дом. Но Милея знала, что такие мужчины, как Малюта, очень хитры и умеют вызывать доверие у соседей. Однако она рассказала о своих мыслях дочери, когда провожала ее к мужу. Вздрогнула Весника и залилась краской. Глупо было думать, что она сможет обмануть мать. Но каким бы осторожным ни был Малюта, а все же злость, всегда живущая в нем, начала его одолевать. Несколько раз он полез в драку, вспыхнув из-за шутливых слов, а после и вовсе до полусмерти избил соседского парнишку, когда ему показалось, что тот как-то нехорошо на него поглядел. Он кричал о сглазе и бесах, взывал к ангелам небесным, а сам молотил несчастного руками и ногами. С тех пор Малюту начали сторониться, но слово поперек сказать боялись. Никому не хотелось повстречаться с его кулаками. К тому же дружки его всегда были рядом и были готовы подхватить любой клич. А кому охота ввязываться в пустые драки? Весника ходила тише воды ниже травы, боясь попасться Малюте под руку. Деревенские бабы провожали ее грустными вздохами. Это была не та смешливая, шустрая девка, что Малюта привез к себе. Весника исхудала, стала бледнее собственной тени и ни с кем не разговаривала. Боялась, что муж браниться будет. Если не за то, что не нашел во дворе, так за саму пустую болтовню. Идея. Но я сегодня в целом могу сказать, откуда они приходят. Отовсюду. Идеи есть во всем. Нужно быть просто внимательным и уметь замечать какие-то или необычные вещи, или обычные вещи, которые дают какие-то яркие эмоции. Здесь, конечно, очень помогают всякие мелочи из детства, которые напоминают нам об этом прекрасном времени. А может быть, что-то, наоборот, очень необычное, как какой-нибудь подслушанный разговор. В один из июльских дней Весника возвращалась с речки со стиранным бельем. Сначала она услышала женские крики и плач, а потом увидела, что возле старой избы, заросшей крапивой по остатке крыши, сгрудились бабы да детишки, и почти все плачут. Весника опустила на землю бадью и пошла узнать, что стряслось. Рябая Леля, трясясь, указала на старый колодец, на пути к которому была вытоптана крапива. В жгучих зарослях на коленях стояла Марийка и, не обращая внимания на лезущие к ней кусачьи листья, надрывно плакала. Весника тут же сообразила, что стряслось. Младший сын Марийки был непоседой, как их поискать. Как только он начал уверенно ходить, с ним постоянно что-то случалось. Поэтому мать старалась всегда держать его рядом. Но работа сама себя не выполнит. Отвлеклась Марийка, а Ванюша убежал. Женщины успокаивали ее, как могли, и пытались вытащить из крапивы. «Да хоть бы достать его оттуда, чтоб проститься!» Не слушала она никого. «Кто ж туда залезет? Мужики в поле, а у ребятишек сил вытащить не хватит. Да разве ж кто из мужиков туда пройдет?» Но кто-то из Николаевых парней точно. Начали перепираться две бабы. «Я достану Ванюшу», — громко сказала Весника. «Только веревку покрепче принесите». От услышанных пересудов ей стало не по себе. Да и одна она из женщин могла пролезть в колодец. «Нет худа без добра», — подумала Весника, вспоминая о том, что еще год назад была такой же дородной и крепкой, как остальные бабы. Как только принесли веревку, оханье и слезы прекратились. Бабы споро обвязали Веснику и стали ее опускать. Колодец был не очень глубоким, но грязным и склизким. Влажные стены его ударяли в нос затхлостью и горьковатым запахом прелых листьев, что закидывал внутрь ветер. Когда Весника полностью скрылась под землей и ее обступила темнота, она услышала тихий плач. «Ванюша!» – тихонько позвала она. Плач усилился. «Господи, живой!» – пробормотала Весника и перекрестилась, боясь сглазить. Плач не прекращался. «Не бойся, Ванюша! Я от твоей мамы!» Весника осторожно щупала землю перед собой. Не налететь бы на малыша, не напугать еще больше. Однако под руки попадалась только грязь и перегнившие листья. Ванюша нашелся у самой стенки, и когда Весника нащупала его, ойкнул. Она обняла мальчика, успокоила и прижала к себе. Дернула веревку. «Поднимайте». Путь наверх показался ей долгим, а сам колодец тесным. Несмотря на то, что она была все ближе и ближе к поверхности, запах мертвого дерева душил ее все сильнее. Но как только Весника услышала женские голоса над собой и крикнула, что Ванюша жив-здоров, веревку потянули словно с утроенной силой. Едва их вытащили, Весника сразу передала мальчика Марийке, которая снова плакала, но уже от радости. Прикрыв глаза от яркого света, Весника начала отряхивать перепачканный сарафан. Осознав, что толку в этом нет, она пошла к оставленному белью. Пошла и едва не споткнулась. Рядом с бадьей стоял Малюта. Он был настолько пьян, что едва держался на ногах, и у Весники перехватило дыхание от осознания неминуемой брани. Она надеялась, что муж хотя бы не станет кричать на нее прилюдно. «Куда там?» Малюта начал громко упрекать жену в том, что она шляется где ни попадя, а когда женщины заступились за Веснику, сказав, что она спасала ребенка, не поскупился на грубости и в их адрес. Веснике от стыда захотелось провалиться под землю. Но худшее было впереди. Малюта, завлекая ее за собой, с такой силой дернул за рукав рубахи, что разорвал тонкую ткань. И глазам обиженных баб открылось девичье плечо, красно-синее от побоев. Раздался ропот и возгласы возмущения. А старшие, не стесняясь, высказали Малюте, что думали. Весника, как могла, прикрывала прореху. «Закройте свои гнилые рты. Моя жена. Чего хочу, то и делаю с ней». Такого Весника вытерпеть уже не могла. Ведь так и о скотине, по ее убеждению, говорить было нельзя. Она оставила рукав болтаться, выпрямилась, повернулась к бабам и сказала: «Соседки, вы свидетели. С этого часа я больше не считаю Малюту своим мужем и возвращаюсь к отцу». Из толпы послышались возгласы одобрения. Малюта повернулся к Веснике. «Ты чего себе позволяешь? Тебе кто право дал? Законы предков». Попятилась, но не отвела глаз Весника. «Они велели при разладе говорить среди народа. И я повторю, ты мне больше не муж, я тебе не жена». Малюта замахнулся на нее, но споткнулся об одью и потерял равновесие. Весника отскочила. Мужчина продолжил ругаться, пытаясь найти опору. «Катись тогда к черту, паршивка! Ему ты теперь жена, а не мне!» Не дожидаясь, когда Малюта встанет, Весника пошла из деревни прочь. Бабы расступились, пропуская ее. И когда она проходила мимо, каждая шепнула ей доброе слово. Малюта, чертыхаясь, все же поднялся и побрел в сторону дома, ругая по пути всех женщин света. Только не помогли Веснике ни добрые слова, ни матушкины бусы. Не успела она дойти до родной деревни трех верст, нагнал ее Малюта с дружками. Озлобленный, в ней он нашел причину своего позора и решил отомстить. Дружки только подливали масло в огонь, все больше и больше распаляя Малюту. Много ли нужно силы, чтобы обидеть хрупкую девушку? Вот и шея Весники легко хрустнула под тяжелой рукой. Сломанным цветком упала на дорогу Весника. Дружки Малюты отпрянули. Знали они крутой нрав вожака, но к такому готовы не были. А он и не думал успокаиваться. Стащил девушку за волосы с дороги к огромной иве, что росла поблизости. Думал повесить Веснику на ее же косах, но вдруг увидел янтарные бусы, выбившиеся из-под рубахи. Блеснули в вечернем свете медовые кругляши. Замерцало серебро. И понял Малюта, что за них можно на ярмарке получить барыш. Дернул он бусы изо всех сил, но они не поддались. Это еще больше разозлило Малюту. «Малюта, хватит, оставь ее! Малюта, пошли отсюда!» Уговаривали его дружки, которым давно уже было не по себе, но и убегать мочи не было. «Гроза собирается, возвратиться бы до нее!» «Что, грозы испугались?» Пошел на парней Малюта, сжав кулаки. Не дойдя нескольких шагов до дороги, он остановился. Хмель понемногу уходил, и Малюта начал понимать, что натворил. Он резко развернулся к иве и, вернувшись, высмотрел старое дупло, в котором прятался еще ребенком, когда ездил с отцом на покос. За годы дупло растрескалось и превратилось в расщелину, шедшую до самых корней ивы. Малюта поднял тело Весники на руки и стал запихивать ее в эту щель. Когда он закончил, из дупла на него смотрели остекленевшие и потемневшие глаза Весники. На бледной шее виднелись синяки, и темным огнем светились бусы. Малюта еще раз дернул за них, и бусины посыпались внутрь ствола. Ни одна не выскочила. Плюнув, Малюта вернулся на дорогу. Дружки расступились и шли, чуть отстав. Начался дождь, но шагу они не ускорили. В деревню вернулись, не проронив по дороге ни слова. Бабы, видевшие возвращение Малюты, плакали, провожая шайку взглядом. Всем было понятно, что Весника к отцу не вернулась. Плакала и Милея. О том, что дочери больше нет, она поняла, когда ее янтарный перстень полыхнул огнем и треснул. Милея оперлась о стол, встала и медленно подошла к печи. Открыв дверцу, подбросила несколько поленьев. Пока огонь разгорался, вышла на улицу и, набрав дождевой воды, опустила в нее лицо. Дождь показал Милее все, а после унес ее слезы. Вернувшись в дом, Милея встала на колени перед расходящимся пламенем и сказала: «Пусть отнявший жизнь и своей лишится по чужой прихоти. Пусть те, кто знал о зле, но не воспротивился, и дальше двигаться не смогут. А те, кто нажиться на смерти попробует, пусть от алчности своей погибнет». Милея сняла перстень и кинула его в огонь. Побежала по поленьям пламя цвета крови. Посыпались острые, как иглы, искры. Повалил из трубы черно-красный смрадный дым. Гроза бушевала в ту ночь. Оттого и не заметил никто, как подобрался дым к дому Малюты и к домам дружков его. Природа. Классное слово. Очень люблю природу. Не сказать, что много ее описываю, потому что сама с детства, со школьных лет не люблю вот эти огромные многостраничные описания. Вот. Но мне кажется, природа не может не вдохновлять, потому что те краски, те звуки, какие-то образы, которые она дает, они очень хорошо развивают фантазию. Ну, не говоря о том, что, в принципе, когда человек как-то взаимодействует с природой, он хорошо перезагружается, опять же, смотрит на мир как-то по-другому, возможно, думает о чем-то более глобальном или, наоборот, о чем-то более мелком. И это позволяет как-то иначе сфокусироваться на каких-то своих темах. Наутро Милея рассказала мужу, что случилось с Весникой. Он не прятал своих слез по любимой дочери, а дав им высохнуть, вознамерился ехать к Малюте. Когда же Милея сказала, что Малюта получит по заслугам, по его спине пробежал холодок. Никогда еще Милея не ворожила супротив людей. А он и не мог, и не хотел, прости Господи, ее осуждать. Перекрестившись, он отправился в конюшню. Нужно было ехать к Иве, чтобы забрать Веснику. Дерево даже в утреннем свете казалось мрачным, будто произошедшее наложило на него печать зла. Бледное, уже восковое лицо Весники было хорошо заметно на фоне темно-серой с коричневыми впадинами коры. Горько заплакали родители Весники. И по дочери, и по себе. Но слезы не возвращают мертвых. «Ее нужно похоронить», — сказала Милея. «Раскрой ствол». Но муж не двинулся с места. Он смотрел, смотрел на Веснику, потом обошел дерево, погладил кору. «Давай оставим ее здесь. Прошу тебя. Хочу запомнить ее такой, какой она жила, а не изломанное тело. Ты же сможешь зарастить дупло?» Милея вздрогнула. Всего дважды муж просил ее о ворожбе. Сначала дать сил своей умирающей матери дожить до рождения внучки, а в другой раз облегчить смертные муки любимому коню, сломавшему ногу, поскольку у него самого рука не поднималась. Кивнув, она погладила Веснику по ледяной щеке и посторонилась, дав мужу поцеловать дочку в лоб. Глубоко вздохнув, Милея обвела руками Иву. Поначалу ничего не происходило, но потом в расщелине коры и в самом дупле стали видны нити, похожие на паутинки. Только нити эти не сияли серебром, а были тусклого серо-коричневого цвета, как ивовая кора. Они накладывались друг на друга слой за слоем, пока не превратились в плотную сетку, за которой почти не было видно лица Весники. А потом ива задрожала, стала горячей, и темные паутинки скрыла кора. Как будто не было у нее огромного дупла, как будто не прятала ива в сердцевине убитую девушку. Милея с мужем еще немного постояли возле дерева и воротились домой. Больно и тяжело было прощаться с любимой дочерью. Да колесо жизни назад провернуть нельзя. Сильна материнская любовь, а проклятие матери ее сильнее. стали хворать деревенские парни. Да не все, а лишь те, что с Малютой знались и были в ту ночь с ним на дороге. Что за болезнь их одолела, никто не знал. Ни бабки, ни знахарки, ни батюшка. Силы покинули молодые тела быстрее, чем луна родилась и состарилась. Не прошло и месяца, как все Малютины дружки стали бездвижными. Молодые крепкие парни, вчера внушавшие страх всей деревне, сегодня стали немощными, как старики. Ни рукой пошевелить не могут, ни головой. Хоть и жалели их соседи, а все ж выдохнули. Спокойнее в деревне стало. А наказание такое только за большой грех возможно. Малюта тоже стал сам не свой. То днями не выходил за ворота, то ночевал и дневал в кабаке. Там он пропил все приданное Веснике. Ни единого следа от нее в доме не осталось. Будто и не было. Только вот не помогло это забыть о ней. В те дни, что Малюта ночевал дома, соседи слышали, как он кричит. Но не совесть мучила Малюту, а кошмары. Виделась ему мертвая Весника. Только во сне или наяву различать с каждым днем было все сложнее. То смотрела темными, милейными глазами, то тянула руки к его горлу, а порой и злобно смеялась, вывернув сломанную шею. После очередного такого сна Малюта бросил дом и ушел, куда глаза глядят. Думал, вдалеке от проклятого места отпустит его на вождение. Шел то дорогами, то лесом. И сколько времени шел, вскоре забыл. С людьми не знался. Поначалу сам их сторонился, а потом и не встречал никого. Кошмары и правда перестали одолевать Малюту, но им на смену пришла тоска. Черное зелье растеклось по телу. Малюте отчаянно захотелось перекинуться словечком хоть с кем-то. Но откуда людям взяться в лесу? Даже разбойники избегают таких чащ. Маялся Малюта, дошел вперед, откуда-то зная, что встретит людей. Однажды, уже морозным утром, он проснулся, услышав вдалеке собачий лай. «Охотники!» Малюта отряхнул нагребенные на себя на ночь листья и поспешил на звук, хотя ослабевшее тело плохо его слушалось. Собаки приближались. Сердце Малюты забилось чаще. На опушке на него выскочили три огромных черных кобеля с серебряными спинами. «Неужто волкодавы?» – удивился Малюта. И больше ничего не успел. Один из псов прыгнул на него, целясь в горло. Вцепиться не смог, но на землю повалил. Малюта начал бороться с ним, когда услышал свист. Пес нехотя отступил, но скалиться на Малюту не перестал. Охотник оказался статным пожилым паном с острым лицом и сильно запавшими глазами. Пока Малюта отряхивался и вставал, он подъехал ближе. Малюта залюбовался конем. Тонконогий жеребец с крутой шеей осторожно переступал через ветки и недоверчиво смотрел на похожего на лесовика Малюту. Зачем гнать такого скакуна в лес? Задумавшись об этом, Малюта не заметил, как смотрит на него пан. Да и смог бы он что-то сделать, если бы понял. Растянув губы в тонкую полосу, всадник крикнул «Взять!». Волкодавы кинулись на ничего не успевшего сообразить Малюту, и в этот раз никто их не остановил. Отбиться от трех собак, еще и таких, сил у Малюты не было. Но продавать жизнь за грош он тоже не собирался. Он достал одного пса ножом, но того рана только распалила. Исход борьбы был предрешен, поэтому охотник ударил коня шпорами и уехал прочь. Крики и хрипы Малюты быстро остались позади. Стихли они только к следующему утру. Что до родителей Весники, то они прожили вместе до старости. Горе еще больше их сблизило, но не надломило. Почти сразу после смерти дочери к ним прибилась сиротка Аглая. Откуда девочка пришла в их деревню, никто не знал. Сама же она мало что помнила из-за малолетства. Милея заметила лишь, что она очень боялась собак и всадников. Девочка оказалась сообразительной и склонной к травничеству, поэтому Милея, не задумываясь, начала обучать ее ведовству. И к моменту, когда силы оставили ее, в деревне уже знали молодую знахарку. Милея с мужем умерли в один день. Ведьма, поцеловав мужа в холодный лоб, заварила волчьей травы с дурманом. Добавив щепотку толченых ягод, Милея выпила настой и легла, чтобы уже не встать. Начну с такого интересного для писателя момента, как сны. Мне кажется, это хороший источник вдохновения. Ну, для меня точно. У меня есть несколько завершенных произведений, которые мне, основа которых мне приснилась, и еще больше лежит в черновиках. Вот. У меня яркие сны. Кто хорошо со мной знаком, часто об этом знает. Без спроса получает их пересказы себе в личные сообщения и всякое такое. Вот. Ну и плюс сон позволяет, я все-таки уверена, как-то переосмыслить некий опыт, и, возможно, если есть какие-то творческие ступоры, возможно, стоит присматриваться к своим снам. Ну и, наверное, главное для меня слово, мой главный писательский принцип – это честность. Я считаю, что нужно быть в первую очередь писателю честным с собой, честным с читателем, естественно. Что я имею в виду под честностью с собой? Это тот момент, когда ты работаешь над текстом до того момента, пока в голове у тебя не щелкнет, что вот оно готово. То есть читатель, на первый взгляд, кажется, ну, возможно, он какую-то не заметит, недоделку маленькую, какую-то там халтурку, но на самом деле заметит. Потому что когда тексту не хватает честности, это портит все. То есть может быть филигранный язык, могут быть какие-то очень живые герои, но автор что-то позволил себе не доделать. То есть честность – это качественная работа, в первую очередь. Вот. Ну и плюс нужно быть честным с собой, оценивая какие-то свои возможности, оценивая, ну, не знаю, может быть, какое-то свое место в литературном мире, если для кого-то это важно. Потому что осознание своего, ну, как бы сказать, своих реальных достижений, своего реального положения – это во многом то, что либо тормозит писателя, либо, наоборот, продвигает его вперед, если он все-таки понимает свои сильные стороны и концентрируется на них, а не на каких-то мелких неудачах, которые, ну, возможно, кажутся ему куда более значительными.
Производство Омской телевизионной компании, 2025 год.